Пункт третий. Человек и свобода. Уже непосредственные данные самоанализа, естественно, приводят человека к идее свободы воли. Какие бы аргументы ни выдвигали против нее сторонники детерминизма, вполне очевидно, что человек может направлять свою волю вопреки давлению внешних сил. Он способен возвыситься над потребностями своего тела, свойствами своего характера, социальными условиями. Его дух оказывается в состоянии побеждать время и пространство, проникать туда, куда не может проникнуть тело. Он созерцает прошлое и даже дерзает заглядывать в грядущее. Замысел, план, предвидение, выбор, решение – все это черты, радикально отличающие человека от прочих живых существ. Известный современный генетик Феодосий Добжанский оценивает духовную свободу как водораздел, пролегающий между эволюцией видов и развитием культуры. Биологическая эволюция породила ту генетическую основу, которая сделала возможной новую специфически человеческую фазу эволюционного процесса. Но эта новая эволюция, включающая в себя культуру, протекает по своим собственным законам, невыводимым из законов биологических. Способность человека свободно выбирать идеи и действия – одна из основных особенностей человеческой эволюции. Вероятно, свобода есть даже нечто более важное, чем все специфические свойства человека. Человеческая свобода обширнее, чем осознанная необходимость, единственный вид свободы, признаваемый марксистами. Человек свободен бросить вызов необходимости, хотя бы в своем воображении. Этика проистекает из свободы и немыслима без свободы. Макс Планк точно так же ставит свободу выше всего в человеке, даже выше познания внешнего мира. «Ненаучное познание, — говорит он, — опирающееся на обусловленные рассудком рассуждения, но свободная воля, направленная на этические цели, является тем, что фактически указывает направление нашим действиям. Именно свобода как экзистенциальная самостоятельность делает, по мнению Макса Шеллера, человека духовным существом, то есть подлинным человеком. Этот примат свободы в человеческой природе всегда утверждался христианским вероучением, согласно которому свобода есть аспект богоподобия человека, его причастности Царству Божию. «Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 32. «К свободе призваны вы, братья». Послание к Галатам, глава 5, стих 13. Стремление человека к своему божественному идеалу, его любовь к истине, к Богу и его служение высшим замыслам – все это проявление свободы. Но свобода была бы призрачной, если бы не предполагала возможности воспротивиться призыву Творца и избрать свой путь. Бог вкладывает в человеческую личность возможность любви и, следовательно, отказа, писал Владимир Лосский. Об этом непрестанно свидетельствует вся святоотеческая традиция, начиная с первых веков. Смотрите «Святой Юстин, вторая апология», «Татиан, слово против эллинов», «Афиногор, прошение», «Святой Ириней против ереси», «Святой Феофил, кафтелику», «Тертулиан против Маркиона», «Ориген о началах против Цельса», «Святой Иоанн Дамаскин, точное изложение православной веры». «Без свободы, — говорит Николай Бердяев, — непонятно ни миротворение, ни грехопадение, ни искупление. Без свободы нельзя понять феномена веры. Без свободы невозможно теодицея, богооправдание. Без свободы нет смысла мирового процесса. В понятии свободы нужно различать несколько аспектов. В негативном плане она есть неподчиненность воздействию извне. В позитивном она есть, по выражению Гегеля, бытие из себя, самоосуществление. Ее нельзя считать, указывает Франк, беспредельной возможностью чего угодно, беспричинностью в абсолютном смысле. Она не только сочетается с необходимостью, но есть необходимость, именно внутренняя, как определенность самим собой. Она противоположна только рабству, принуждению извне. Но помимо этого существует и особый вид свободы, которая увлекает человека от полноты божественного бытия и от его собственной природы во тьму хаоса и небытия. Это есть измена себе и Богу во имя безусловной иррациональной спонтанности. Это разрыв бытия и провал в бездну пустоты. Мы называем этот иррациональный импульс, эту судорогу духа, свободой, хотя в конечном счете она оборачивается рабством. В ее беспредельности иссякает дух, ниспадая к границам абсолютной смерти. Такова трагедия ложного самоутверждения, удаляющегося от источника жизни. Но даже и в этой иррациональной смертоносной свободе проявляется богоподобная природа человека, ибо, владея безграничной потенцией, он способен самостоятельно занять ту или иную позицию в своем бытии по отношению к твари и Богу. Здесь залог возможности полного самораскрытия человека в Царстве Света и одновременно выход в бездонную пропасть уничтожения. Философствующий разум часто ставил вопрос, как увязать эту безбрежную потенцию тварной свободы с абсолютным всемогуществом Бога. В каком бы плане ни обсуждался вопрос о падении, неизменно раздаются слова «как допустил», «предвидел ли», «как сочетать свободу с предопределением». Между тем догматы не связывает в единую схему эти противоречия. Он описывает то, что познается во внутреннем опыте, а если обнаруживает противоречия и антиномии, то просто ставит рядом взаимоисключающие утверждения. Этим он свидетельствует, что полнота реальности превышает уровень формально-логических систем. Прежде полагали, что такое решение есть признак донаучного мышления, но теперь к нему стали прибегать даже физики, открывшие в микромире явления, которые приходится описывать во взаимоисключающих терминах. Утвердился принцип дополнительности, типологически очень близкий к тому, по которому строится догмат. «Физика, — писал Макс Борн, — ведет к тому, что нужно отказаться от представления всех сторон явления посредством одной и той же системы понятий. Дополнительность — это важное понятие, ибо оно поясняет многое и за пределами физики. Это касается таких понятий, как материя и жизнь, тело и душа, необходимость и свобода. Вокруг них ведется философский и теологический спор на протяжении столетий из-за стремления привести все в одну систему. Если же теперь оказывается, что даже в самой простой науке, физике, это невозможно, что даже там различные аспекты необходимо рассматривать с позиции дополнительности, то понятно, что того же самого нужно ожидать и везде. Еще до открытий, приведших к формулированию принципа дополнительности, русский богослов-математик Флоренский показал, что христианские догматы требуют именно такого подхода и построены по типу дополнительности. Единство Божие и триединство, Бог и человек во Христе и так далее. Какую внутреннюю нечуткостью, каким религиозным безвкусием, писал он, было бы стараться свести все эти «да» и «нет» к одной плоскости. В качестве примера антиномичности он приводил учение апостола Павла, в котором постоянно присутствуют противоречивые суждения. Смотрите сводную таблицу «Антиномия апостола» в книге Фредерика Фаррара «Жизнь и труды святого апостола Павла». Эту таблицу Флоренский приводил в своем труде. Таким образом, пути науки и веры пересеклись на подступах к реальности, и нас больше не должна смущать альтернатива «или-или», когда речь идет о божественном абсолюте и свободе человека. Следует признать, что в истолковании догмата о падении свобода остается единственным, на чем сходятся почти все богословы. Когда же они пытаются проникнуть дальше в тайну великого разрыва, их мысль приобретает разные направления.